А это моя группа поддержит. Он алкоголик, он...
Как мы будем строить наш вечер? Как мы строим наш вечер, режиссер?
Я говорил, Лёва Токмаков, замечательный иллюстратор. Он говорил, мне бабушка всегда говорила так. На работе Бог разумение пошлет. Так что давайте случай Бог-изобретатель. Вот так. Начнем с этого. Что случай Бог-изобретатель. Сегодня у нас такой случай, такая встреча. Я понимаю, что фильмы, они совсем... Мне часто говорят, что... Ой, говорят, у тебя медленные фильмы. Сейчас другой век, говорят мне. Я говорю, хорошо, у меня отличный вопрос. А дерево стало быстрее расти? Сейчас другой век. А Бетховена надо ставить уже на 76 оборотов, что ли? Как вообще? Что такое другой век? Я тут некоторые вещи так надо глотнуть. Не то. Ну вот я знаете, с чего начну? Вот эти две книги «Снег на траве», вот они, два тома. Это первое издание, которое было... вышла в 2008 году, опять же, благодаря существованию банка. Просто как-то я Андрею Ильичу сказал, знаете, у меня вообще книга сделана. Причем я не то что компьютером, я даже машинкой не могу понять. Я писал практически почти все от руки. Потом давал перепечатывать, потом мне перепечатывали, я опять правил, опять перепечатывал, я опять правил. Вообще, как говорит моя Франческа, знаешь, Юра, если бы кино не надо было заканчивать, ты бы его никогда не закончил. Но вот «Шинели» так оно и получилось. Она права оказалась. И просто я занимался живописью и всегда был неудовлетворен. Поэтому я всегда, в общем, оказался в ситуации, что надо переделать. Кстати, насчет живописи, Макс, покажи, пожалуйста, мой автопортрет, где там мне 17 лет. Где мои 17 лет? На большой каретной. Просто чтобы вы поняли, что я живописью занимался всерьез. Вот так. Вот. Кроме того, у меня, я жил в Мордой Роще и ездил писать этюды в Останкино. У меня есть один зимний этюд, тополь, ворона на дереве на заснежке. Ну, это тополь. Макс, покажи этот эскиз, пожалуйста. Он где-то у тебя там рядом. А, вот он. Вот это этюд, который я писал в Останкино. Здесь мне, наверное, лет 18, наверное. И еще покажи этюд моей соседки по коммуналке, бабы Варе. Это тоже более детский этюд. Вот он, видите? А почему я попросил Максима показать их? Кстати, вот Максим Гранник, вот он там сидит. Максим, встань, пожалуйста, потому что вот Максим, он даже не открывает. Почему я показал эти два этюда? Странная история. Видите, это эскиз-коллаж к фильму «Сказка сказок». Мог ли я думать, что когда я писал там это дерево с воронами, а я очень люблю ворон, они умные птицы, воронье не могу, не люблю, а ворона – это совсем другое, когда они живут по законам добрососедства. Вот, мог ли я думать, что два эскиза мои, вот баба Варя у печки и дерево, потом окажутся вовлеченными в фильм «Сказка сказок». Так вот тут, почему я об этом говорю, потому что, понимаете, с чего начинается кино? С чего начинается розы? И кино начинается, оказывается, задолго до того, как ты потом поймешь, что... Ты попал в ситуацию безвыходную, и кино делать надо. Ну вот, собственно говоря, вот это может быть началом нашего разговора.
Да, это хорошее начало. Игорь Викторович, если вы позволите, я
подбрал
старшинства по возрасту только. Я буду сейчас хвастаться. Я знаю, что это грех. может быть, не самый страшный грех, но все-таки хвастаюсь я тем, что я присутствовал, когда фильмы еще не были готовы. И «Ежик в тумане» еще снимался, потом «Сказка сказок» снималась. А так получилось, что Саша Жуковский, мой друг еще по объективским временам, стал оператором у Юрия Борисовича, привел его на Смоленскую, где была квартира вдовы Эйзенштейна, и я работал там после госфильмофонда. Юр был еще рыжий и весь из себя кудлатый.
Рыжий да седой самый дорогой, говорили у нас во дворе.
И я понял, что я прикипел к этим людям. Я стал наведываться в их студию, которая была совсем недалеко, в Спасо-Песковском переулке, на Арбате, там, где вот знаменитая церковь. Помните, грачи прилетели, вот та самая церковь? Нет. Московский дворик, да, виноват, да, Поленовская. Вот, и в Московском дворике в этой студии было отделение кукольного кино, где снимали фильмы объемные, не рисованные, да? Я однажды пришел туда и вижу, был осенний день, днем было, я забегал иногда время от времени, там на парочку минут проведать друзей, я вижу, стоят куча листьев опавших, Саша Жуковский и Юра Нарштейн, и что-то такое делают с этой кучей. Я говорю, чем вы заняты? Саша потом сказал, ищем актера. Я сказал, какого актера? Я испугался даже немножко. А вот там актер нужен. Помните тот лист, который падает с дерева, когда ежик входит в туман, и ежик видит, как этот лист, вращаясь, падает к его ногам.
Макс, он у тебя есть там в твоей? Это Саша Жуковский.
Вот Саша Жуковский, замечательный оператор, да. И замечательный человек. Вот, и это первое, что меня поразило, они долго искали настоящий лист, нашли вот такой полускрученный, сказали, вот, они нашли актера, они принесли павильон, я пошел за ними, они при мне снимали, а знаете, это особый способ съемки, там горизонтальные стеклянные плоскости, на которых лежат на разных уровнях фрагменты будущего кадра.
Мак, да, вот у нас, да-да, вот ты там покажи. А вот 622 номер по книжке «Снег в траве».
Да,
найдешь лист.
Значит, снимается сверху вертикально, вниз, и там на разных уровнях меняются маленькие детали, и кадр начинает жить. И вот при мне снимали, как этот настоящий лист попадает в рисованный мир, где на разных лежат разные детали рисунков. Когда я потом смотрел фильм, я до сих пор не понимаю, как он летит, почему он ожил, где ты не видишь границы между реальным листом и нарисованным как бы миром.
Можно я добавлю?
Давай.
Потому что тут у тебя некоторая есть ошибка. Дело в том, что мы с Сашей действительно нашли лист. К сожалению, я идиот, я его выбросил. Я еще Саше говорю, Саша, а что? Да выбрось ты его, ну выбрось, дурак. А надо было его, конечно, сохранить, он сегодня был бы абсолютно реликтовым. Но у нас осталось несколько фаз. Вот, Макс, ты показал, да, там листок? Ну, это вот одна фаза, которая в туман скрывается. Ну, там дальше можешь еще показать, как он улетает в туман. Вот он исчезает в тумане. Значит, снималось это так. В общем, все очень примитивно и просто, на самом деле. На гирю килограмма 4 была навернута проволока. На проволоку был привернут лист. Лист он был вот такой, ну, величины сантиметров 15, наверное. Дальше я знал, какие должны быть сцены. Допустим, ежик держит лист, а потом его поворачивает в лапки. Значит, мы должны его здесь тоже повернуть, пофазово. И мы с кинооператором это и делали. Мы снимали на фоне белой простыни этот лист. И я делал с ним то, что потом должно произойти в кадре. То есть надо было очень точно сделать раскадровки все, в которых участвует лист как персонаж, как актер. Мы действительно искали актера. И мы это все с Сашей сделали. В разных ситуациях он вел себя по-разному. Он падает на ежика, переворачивается, потом он вздрагивает, улитка выползает из-под него, потом ежик поворачивает листок лап, ну и так далее. Потом мы с ним в фотолаборатории, и Саша нашел способ, мы с ним проявили негатив, и дальше мы печатали в лаборатории одновременно в полэкспозиции позитив и негатив, а потом складывали их вместе. Печатали мы, чуть подкрашивая, Саша какой-то способ придумал, и поэтому лист был такой слегка сепиевый. Он не был там ярко-цветной, нет, нам не нужно было это. И вот мы сняли все эти фазочки, удаляющийся лист, приближающий, там и так далее, и так далее. Потом я как мультипликатор, я, кстати, на своих фильмах единственный мультипликатор. Я об этом говорю, хвалясь, потому что если вы посмотрите фильмы, а фильмы довольно сложные, если вы посмотрите фильмы моих коллег, вы увидите, что там как минимум по 6-8 мультипликаторов. А сегодня вообще в связи с компьютерной мультипликацией там их просто целая вереница. Я работаю в одиночке. Ну, я человек-одиночка. Вот, хотя Чехов сказал, если боитесь одиночества, то не женитесь. Но в данном случае у меня получилось так, что поскольку мы с Франческой вместе работаем, то нам некогда ругаться друг с другом. Но мы зато ругаемся в направлении кино. Ругаюсь, конечно, я. А Франческа, она как по знаку весы, она молчит и все впитывает ровно в себя. Такая история. В общем, мы с Сашей спечатали, их фаз у нас было, наверное, около 200 для разных эпизодов. И потом мы вот эти фазы листа мы использовали, когда я снимал, допустим, сцену, ежик там поднимает лист и крутит его в лапки. Уже мы использовали готовые фазы, я их только подставлял на лапку ежика, поэтому получался там эффект, что он крутит лист. Вот. Наум правильно говорит, но просто, ну, тут нужно еще некоторую ясность внести, как все это происходило. Вот такая история.
Да, вот я тут присоплюсь к тому моменту, что Юрий Борисович сказал, я единственный мультипликатор. Может быть, он помнит, что очень много лет у нас говорили мультипликация, не анимация, как сейчас, а мультипликация. И надо сказать, что тут я опять буду хвастаться, было совещание в Доме ученых по поводу анимации, вот мультипликационного кино, и мне во время выступления пришлось сказать, ребята, почему мы технологический процесс умножения, мультипликации, сделаем сутью этого искусства, когда на самом деле это анимация, то есть одушевление. И вот это, мне кажется, первое ключевое слово, которое обозначает искусство так называемого рисованного или кукольного фильма. На самом деле это прямое отношение имеет к духу, к душе, к одушевлению, к жизни. То есть здесь на самом деле происходит сотворение жизни. И для меня это не просто кино, это, если хотите, эссенция кино. Вот как, я ни в коем случае не хочу там унижать игровое кино или документальное. Да, да, да. Сверхкино. Вот это Эйзенштейновское определение сверхкино. Это абсолютно точно. Но если мне позволено, я расскажу другой случай, когда я пришел однажды уже поздно вечером, думаю, пойду навещу ребят по дороге домой, забежал, уже довольно поздно было, студия пустая, никого нет в коридоре, но светится дверь, за которой павильон Нарштейна. Захожу, нет Саши, Саша, у него, конечно, дочка заболела, он ушел тогда. Стоит Юра над камерой в качестве оператора, весь там внутри, и я вижу, вдруг он так руку делает, и ее как-то вот так помывает. Я за ним наблюдал минут 15, он меня не замечал. Кто вдруг вздрогнулся, давно ты здесь? Я говорю, минут 15. Да вот видишь, никак мне не нравится. Тот самый момент, когда ежик только входит в туман, ему нужно было лапкой, видимо, что-то такое сделать. И Юра играл, он на себе проиграл этот момент, прежде чем подвинуть те элементы, вы должны представить себе, сколько там этих элементов. Там вот отдельная лапка, у лапки вот запястье другая, другой элемент, лапка еще третий элемент. И все это на самом деле...
Покажите лапочки ежика.
Вот как хорошо. И нужно каким-то образом вот все это сначала, мне кажется, это мое ощущение, проиграть на себе, прежде чем понять, как движутся суставы, каким образом движется локоть, как повернулась фигура. И для меня, Юра, отнюдь не только мультипликатор, то есть меньше всего, а мультипликатор. Но аниматор в том же плане, в каком является аниматором актер, играющий роль и оживляющий буквы, написанные на бумаге, превращающие фигуру. Кроме того, что он режиссер, кроме того, что он еще музыкант, но мы об этом отдельно поговорим, может быть, потом. Значит, почему я рассказываю вот эти маленькие истории? Кино, вот было сказано на вступлении к сегодняшнему вечеру, что кино это эклектичное, синтетическое, там слово синтетика сейчас имеет совершенно другой смысл. Это не синтез искусств, а это, если хотите, содружество искусств внутри кинематографа. И Юре приходится быть, на мой взгляд, всем одновременно. Режиссером, аниматором, актером, художником. Я должен сказать, то, что делает Франческа, это удивительный художник. Она обладает магическим даром. Я когда вижу Франческины эскизы, у меня ощущение, что они лучатся, что у них находится какой-то источник света. Не знаю, откуда это. Это не только колорит, это не только штрих, это какой-то воздушный и в то же время такой мягкий, пушистый.
Макс, покажи эскиз ежик с филином Франческины.
У Франчески потрясающий дар, я бы сказал, волшебница. Она немножко колдунья, по-моему. Я не знаю, надеюсь, это не обидит такое определение. А Юра должен это все перенести в движение и развитие фильма. Потом уже спустя несколько лет, когда я зашел, они обедали в это время, и Юра стал мне рассказывать, как он придумал фильм под названием «Сказка сказок», прочитавший стихотворение Назыма Хикмета. И прямо на краб бумаги, который покрывал стол, они лежали тут всякие яства. Он стал делать раскадровку, стал мне рисовать этот будущий фильм, кстати, с эпизодами, которых потом нет в фильме. Там похороны птицы есть вот в этом эпизоде. И я вдруг понял, что я себя почувствовал маленьким мальчиком, которому дядя Юра рассказал сказку. И я потянул на себя, вот как чизистянин бумагу, я этот краб бумагу сказал: Юра, отдай мне вот эту вкус. Это первый рассказ о будущем фильме. И он сейчас в музее кино, слава богу. Почему я об этом говорю? Потому что в этот момент Юра занимался на самом деле преображением поэзии в будущее кино. Поэзия, я еще раз вот хочу подчеркнуть, это не просто литература. Потому что поэтическое дарование обладает одной особенностью, которой Роза не то что лишена, она может к этому прибегнуть, но у нее есть еще другой инструментарий. Но та сгущенность, та концентрированность, та образность, метафоричность, если хотите, краткость, которая вмещает в себя противоречия. И это противоречие с разных смыслов, которое расцветает перед тобою и становится не просто концентратом реальности, оно становится лучом в реальность, и ее вдруг освещает так, как никакой рассказ не может, и проза не может осветить. Я вдруг в этот момент испытал почти ощущение религиозное. Когда потом я сообразил только, почему, откуда у меня возникло такое, я сообразил, что сказка сказок рифмуется с песней песню. Я не знаю, думал Юра, никогда не спрашивал.
На самом деле, дело в том, что вот Наум сказал, что стихи Назыма Хикмета, которые я услышал еще в 62-м году. Представляете, сколько, 61 год там назад. Так вот, 62. Так вот, эти стихи, они так назывались, «Сказка сказок», но я их запомнил сходу. Ну, тогда было много вечеров русской поэзии, и зарубежной. Это значит европейской поэзии, латиноамериканской. которая практически была незнакома. Мне тут тем более. И в том числе, вот, пожалуйста, турецкая поэзия. Там не только Дазым Хикмет, там были такой Орхан Вели, я вспоминаю его. Были замечательные поэты. Но стихи «Сказка сказок» я их запомнил сходу. Актер очень хороший такой, Вячеслав Солов был актер. Да, и, собственно, с его поэтического посыла я запомнил не только Назыма Хикмета, а там и других поэтов. Такой был Рубен Дарио, замечательный поэт. И я помню, ходил только и цитировал: «О сосны, чьи ветви над нами повисли, сладчайшие строфы небесных страниц, деревья раздумья, чувства и мысли, создание рассветов, поэтов и птиц». Ну, сейчас я не буду читать. А Назым Хикмет, у него эти стихи на «Сказка сказок», собственно говоря, если делать антологию мировой поэзии за все времена, то эти стихи могут войти туда с абсолютным полноправием, наряду там с Омар Хайямом и с великими поэтами. Потому что в них сказано самое главное и сказано в очень краткой форме. Я только прочитаю последнюю строфу. «Стоим над водой, вода прохладная, чинара высокая, солнце светит, кошка дремлет, я стихи сочиняю, слава Богу, живем, блеск воды бьет нам в лица, солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе». Вот такая великая строфа. Это я просто к тому, что сказал нам.
Да что я не вру. Значит, я хочу сказать, что когда уже фильм был готов, однажды Юра пришел. Нет, я еще расскажу маленькую историю. Во время съемок «Сказки сказок» Юра звонит однажды и говорит: «Слушай, мы опаздываем, но я один эпизод снял, и я не могу его видеть. Он суетливый. Там 17 метров, а я должен его переснять, потому что я не могу в таком виде оставить его в фильме». Это тот самый момент, когда, помните, волчок уходит в свет вначале и оказывается в этом идеальном мире, где прохожий, может, он сам превратился в этого странника, и так тоже можно прочитать, идет мимо семьи рыбака, где пляж, и дальше идет, его зовут к столу и так далее. Вот этот эпизод был сначала снят, потом Юра говорит: несмотря на то, что надо сдавать фильм, я буду переснимать. Он начинает переснимать, проходит несколько дней.
Игорь Скидан-Босин, кинооператор, замечательный кинооператор, потрясающий технарь, просто голова у него академика. И я, он говорит: «Юр, сколько пленки заряжать?» Я говорю: «Игорь, я не знаю». «Хорошо, заряжу полную кассету, 100 метров». 100 метров — это значит где-то 215-220 секунд. Я говорю: «Заряжаю полную». Я начинаю снимать, и вот что интересно, что я снимаю, я даже снимал там, ну, съемка есть по одному кадру, так же как движение кадр, следующее движение, есть по два кадра, когда движение от движения по два кадра снимается. Но это был общий план, и я стал снимать по три кадра, по четыре кадра.
Кадрика, кадрика.
И это никто не видит. Но, что интересно, я просто стал снимать, и я вдруг почувствовал в покадровой съемке, как должен развиваться этот эпизод, покадровый. Понимаете, это же не живая съемка, когда можно прорепетировать на камеру, даже, а сегодня можно еще и посмотреть. А здесь это все держится в голове и в сердце. И вот я начал снимать, и вдруг я понял, что здесь бытовое вливается в понятие то, о чем Пушкин сказал в «Осени»: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь». Вот это вот самое. Кроме того, звучит баховская восьмая прелюдия из темперированного клавира, его замечательная. И она тоже дает свое указание к скорости. В результате там была сцена 17 метров, а эта сцена стала 71 метр, то есть где-то около 150 секунд, понимаете? Да. Вот такие чудеса. Сама, вот как сказал Гарсия Лорка, как пишет в письме другу: «Пишу стихи о розе, и они становятся такими, какими хотят быть. Представляете, какая потрясающая фраза? И вот здесь произошел тот случай.
Да, Юра посредине позвонил и говорит, я на 50-й минуте, а кадр не хочет кончаться. Я очень хорошо помню эту фразу.
Да, да.
И вот это еще одна особенность этого кино, что фильм начинает делать сам себя, он начинает давать тебе закономерность, и только тот настоящий автор, кто слышит свое произведение. Но потом, когда фильм был уже закончен, я сейчас прекращу хвастаться, пришел Йод Нарштейн и говорит, слушай, там почти не осталось ничего от Хикмета. Наверное, надо назвать как-нибудь иначе, не сказка сказок. И тут я возмутился. Ты помнишь это? Я возмутился, сказал, то есть как не сказка сказок? Что же ты будешь грабить-то сам себя? И я еще за это время посмотрел еще несколько кусочков. Один кусочек потом сыграл свою службу, когда Юра вызвал, он вызывал друзей иногда и показывал куски, как мы на это реагируем. И вот момент, когда яблоки падают сквозь снег, он показал, значит, нескольким людям, они записывали, не говоря об этом, на магнитофон реакцию. Я смотрел на это, растопырив глаза и говорил, о Господи, у меня все было единственное слово, которое я мог сказать. Спустя много лет в музей кино приехал Тарантино. Значит, он выразил желание, когда он пустил московский фестиваль, посмотреть что-нибудь русское, их посетить обязательно в музее кино. Ему друзья наши общие сказали, он пришел в музей кино, я думал, Господи, что показать Тарантино, он все на свете видел. Я покажу ему сказку, сказок там, слава Богу, переводить не надо еще, потому что все на мозге. Сел рядом с ним, пошла сказка сказок, первый раз он сказал, о, Лорд. Это когда мальчик кормит яблоком ворон. А потом стали яблоки падать, он сказал, о heaven, о небо. И я должен сказать, что мы попали в точку. Он вышел с круглыми глазами и сказал, почему я не видел раньше этот фильм? Я сказал, вы спрашиваете меня, спросите себя. Я больше не буду сейчас вас заебать.